Следующий вопрос, который мы с вами рассмотрим, это вопрос объединения союзов. Ну или попытки объединения, лучше сказать. Вообще этот вопрос давно был актуален. Идея о том, что должно быть одно движение евангельское. Но это идея естественная, родственные движения, одинаковые цели, близкое служение. Даже люди иногда одни и те же, ну тот же Каргиль, он был у баптистов, потом был у евангельских христиан. То есть, очень-очень близкие вещи. Когда-то Василий Александрович Пашков имел такую мечту, и помните, я вам говорил, некий такой вот съезд, да, форум проводился в Санкт-Петербурге, который разогнали. То есть сама по себе идея вполне естественна, давно существовала, и делались даже попытки такого объединения, размышления, по крайней мере, на этот счет были. И даже само название, вот это вот «Евангельские христиане-баптисты», это название не было придумано там в 1945 году или в 1944 году, когда по факту союз был создан. Вот, и в 1945 году было принято то название, которым мы пользуемся до сих пор. Но это название уже существовало с 1905 года, когда впервые такое название прозвучало на одном из форумов. Но не складывалось. Но, наконец, в 19-20 годах союзы подошли, очень близко подошли к созданию единого союза. Так, на 6-м Всероссийском съезде евангельских христиан, который состоялся в Петрограде в октябре 1919 года, было достигнуто соглашение с присутствующими на этом съезде представителями Баптистского союза о образовании, как они назвали, Временного Всероссийского общего совета евангельских христиан и баптистов. И его заседание состоялось через несколько месяцев в январе 2020 года, на котором было принято решение призвать всех верующих, как евангельских христиан, так и баптистов в нашей стране, напрячь все усилия, чтобы достигнуть в будущем слияния двух течений в одно и двух союзов в один союз. Вот решение уже даже было принято в январе 2020 года, что мы все создаем один союз. Несомненно, создание одного союза требовало обсуждения многих вопросов. Ну, самое, как бы, знаете, очевидное, что вот на поверхности лежит, это проблема унификации обрядовой даже стороны. Традиции, там, признания традиции той и другой сторон. Потому что проблема такая же существовала, как преподается крещение, там, хлебопреломление, бракосочетание и так далее. Вопрос рукоположения. Как вот со всем этим быть? У евангельских христиан, как мы помним, рукоположения не было. У баптистов рукоположение было. Признавать ли обряды, совершенные нерукоположенными служителями, за законные? Ну, например, там, бракосочетание признается или нет? Крещение признается или не признается? А вообще, признавать служителей, те, которые не рукоположены. Так вот, было достигнуто соглашение по всем этим вопросам. Признание, общее признание обрядов той и другой сторон. Признавались действующими, служители евангельских христиан, даже не рукоположенные, все это признавалось. То есть вот такие, знаете, обрядовые стороны, которые часто служат причиной всяких конфликтов, скандалов, неприятностей внутри церквей. В общем-то, эти вопросы были решены. Кстати, вы когда на хлебопреломлении, хлебопреломление у вас проходит, вы как ломаете хлеб? Ну, есть несколько вариантов. Можно, например, брать, ну вот булку, да, там хлеб целый, и сразу отщипать от него кусочки. А можно разламывать на крупные части, а потом крупные части крошить. Как правильно? Или нет? Как у вас? Как? Ага. Вот так, да? У вас так? Кто столько откусил? Да. У вас как делают? Да. Это, ну слушайте, это баптистская практика. Ну, вы знаете, тут догматическая глубина. У евангельских христиан обычная практика была именно отщипывать кусочки сразу же от целого. Вот. Ну да. Ну то есть весь хлеб, практика, да, какая? Вопрос не в том, что долго. Мы же не обсуждаем, как быстрее это сделать, а как правильно это сделать. Да. Ну или считалось правильным. То есть, ну, потому что это и единая церковь. А если мы разламываем, то, ну, может быть, вопрос, как мы говорим о каких-то сегментах церкви. Вот так вот. Еще один важный вопрос, который тоже требовал обоюдного такого признания. Это какой вопрос? Обязательный. Ну, во взаимоотношениях между церквями. Какой вопрос? Во взаимоотношениях между церквями. Отлучение, братья. Отлучение. Признаются отлучения или нет? Может человек перебегать из одной общины в другую общину? Это же всегда болезненный вопрос. Всегда, ну, вызывающие трения, если вдруг возникают вот факты принятия наказанного человека там в одной церкви, его принимают в другой церкви. А это же вообще даже, ну, разные союзы. Это вот как, например, мы бы принимали, не знаю, отлученного у пятидесятников. Да, мы вот принимаем отлученного у пятидесятников, не принимаем, да. То есть, ну, я не знаю, как у вас этот вопрос решается. Или пятидесятники бы принимали, например, нашего отлученного человека. Вот. Это вопрос таких где-то серьезных возможных будущих проблем. В общем, слушайте, вопросы, кажется, практически все были решены. И было воодушевление по этому поводу, что ну все. Все, мы все вопросы решили. мы смогли договориться по всем, кажется, таким самым проблемным, скандальным, сложным темам. Иван Степанович Проханов по этому поводу даже сочинил небольшой стих. «Поднялось в лучах зарницы братского союза знамя, а в сердцах зажглось пламя, и пошли, ликуя вместе, путники небесной вести». Все, впереди только благие результаты. И уже в мае-июне 2020 года, то есть то был январь 2020 года, но уже вот весной, начало лета, состоялся объединительный съезд евангельских христиан и баптистов, на котором было принято решение о слиянии двух союзов в один союз. В январе собирался совет, да, который решал все эти вопросы, а тут собрался уже съезд представителей двух союзов, и принимается решение. Мы создаем один союз. Но радость их была недолгой. Когда 4 июня, в результате работы съезда 4 июня, перешли к техническим вопросам слияния союзов, а это вопрос чего? Тогда, если уже обсуждается вопрос слияния двух структур, то какой вопрос обсуждается? Вопрос власти, конечно, вопрос руководства, то есть как технически будет существовать вот этот вот союз, новый союз. То есть какие там органы управления, на каких основаниях будут решаться вопросы, там, не знаю, поручений, какие поручения будут отдаваться, кто должен исполнять, и вообще как будут... Как будет управляться новый союз? Так вот, тут оказалось, что представители двух союзов предлагают очень разные решения управления. Баптисты предлагали коллегиальное управление, то есть без председателя. Председателя нет, есть вот в руководстве некий коллегиальный орган, ну, состоящий там из нескольких братьев, которые вот принимают решения. Председателя нет, то есть нет одного человека, от которого там, не знаю, зависит все, там, от воли которого, от мнения которого, то есть у которого есть, знаете, последний голос. Вот он так решил, так и будет. Соответственно, евангельские христиане предлагали управление под началом председателя, которым обязательно должен быть Иван Степанович Проханов. Ну, заместителем его мог быть Павел Павлов. И место пребывания совета должен был быть Петроград. Есть разница, да? Ну, да. Как? Ну, безусловно, со стороны евангельских христиан было условие, ну и со стороны баптистов было условие, да. Мы создаем один союз, но там не будет председателя. У каждой стороны было свое понимание, да, и свое условие. Ну, в общем, вот и все. На этом все и по факту, на этом все закончилось. Этот вопрос обсуждался, никакого решения не было принято. Этот вопрос обсуждался потом в январе 2021 года на совместном совещании. В июне 2021 года приняли решение, давайте соберем еще один специальный съезд, чтобы определиться с этим вопросом. Съезд уже не собирали, и все, на этом и прекратилось. Скажите, это важный вопрос или нет? Из-за чего, ну, стоило бы останавливать объединение двух родственных течений, очень близких, очень... И, мне кажется, очень важно было бы создать одно движение, это было бы и более эффективно. И на местах, в общем-то, на местах церкви существовали рядом давно. И, в общем-то, считали друг друга братьями. Может быть, стоило махнуть рукой на такие-то разногласия, там, согласиться как-то. Хорошо. Итак, братья, продолжаем. Кстати, даже Всемирный союз баптистов прилагал усилия к тому, чтобы объединение произошло. Может, вы знаете, что Иван Степанович Парханов был заместителем президента Всемирного союза баптистов, будучи сам евангельским христианином. Там всегда у баптистов все необычно, да? Поэтому, например, в 23-м году во время конгресса Всемирного союза баптистов в Стокгольме, на котором был и Параханов, и Павел Павлов был, на котором он доклад делал, была избрана комиссия из 10 членов по 5 членов от каждого союза для дальнейшей разработки вопроса об единстве. Но, в общем, никакого толку не было. Итак, какие причины неудачи мы можем указать? Считается, что, ну, или скажем так, в ряде источников считается, что различия между двумя движениями были очень незначительны. Ну да, есть какие-то внешние отличия, есть какие-то небольшие структурные особенности и понимание обрядовой стороны. Ну да, где-то происхождение имеет свою историю. Ну и как следствие говорят, ну, возможно, поэтому есть и разная база традиций. Допустим, у баптистов, у ряда баптистов была сильно малаканская традиция. У евангельских христиан такого не было, да, там более широкие взгляды. Но в первую очередь действительно надо посмотреть на различия такие догматические. Догматические. Нельзя сказать, что там вообще небо и земля, да, но все-таки они присутствовали. Есть серьезные особенности, так сказать, взглядов. И если на некоторые вещи можно как-то смотреть достаточно отстраненно, то все-таки происхождение имеет значение. Как бы то ни было, но зарождение баптистского течения, особенно закавказского, оно было связано с догматикой, которая была принесена иностранцами, то есть, в частности, из Германии. А это догматика американских частных баптистов. Помните, мы с вами говорили, что, конечно, нельзя смотреть на историю, на все баптистское братство, да, и говорить, у всех было такое понимание. Одинаково, совсем одинаково, конечно, не было. Но нам где-то нужно, конечно, придется обобщать. И обобщая, да, есть эта особенность. В частности, она проявлялась, например, в том, что, это следствие, только следствие, но хотя бы даже такой момент. Рукоположение это все-таки у баптистов было. А это говорит об определенной роли, которая отводится служителю церкви. То есть служитель церкви особым образом выделяется. В том числе и даже через институт рукоположений. Чего у евангельских христиан не было. А евангельские христиане все-таки берут свое начало от представителей, ну, вот общих баптистов. Да, там, понятно, есть сотерологические разногласия, да, особенности, но сейчас даже нам важно не вот этот момент, а, как помните, это проявилось в чем? В столкновении вопросов управления церковью. И это на самом деле экклесиологический вопрос. То есть, как понимается, в общем-то, церковь? Как единица, да? Как, ну, структурная единица. Как она понимается? Как понимается вопрос управления церковью? Как понимается роль пресвитера церкви, служителя в церкви? И для частных баптистов, в общем-то, характерно было вот определенные строгости, определенные, ну, особенности в отношении внутренней жизни церкви. Какие это особенности? Во-первых, это понимание закрытой церкви. Так? Ну, давайте, может быть, несколько отличий просто запишем. Итак, церковь. Хорошо. Так. А вы не знаете? Так, прекрасно. А как кто не знает? Терминология берет свое начало из решения сотерологических вопросов. Ну, если уж совсем там конкретнее, это вопросы споров там ремонстрантов, да, и, ну, вернее, дальнейшие споры, развитие споров ремонстрантов и тех, кто им отвечал, да, ну, как у нас сегодня говорят, там, кальвинистов. В отношении того, за какую часть мира пострадал Христос? Или Он пострадал за спасенных? Тогда это частные, то есть за часть. Или за весь мир, тогда это общее. Братья, это очень-очень условное деление. Просто я привожу вот именно такую терминологию, потому что, ну, она в определенном смысле исторически обусловлена. Сегодня такое различие далеко не всегда присутствует, как вы знаете, кто там изучал эти сотерологические всякие споры. Сейчас гораздо все вот, ну, в каком-то смысле сложнее. Вот. Те, кто может там, допустим, называют себя кальвинистами, верят в то, что Христос пострадал за всех, да, вот, то есть тут такого сейчас деления вовсе нет, да, но мы сейчас говорим о, как бы, таких вот исторических процессах, о неком влиянии вот этих исторических процессов. Нет, я говорю, мы сейчас говорим вовсе не о сотерологическом вопросе. Потому что если я так скажу, нам покажется, ну или возникнет ощущение, что разногласия возникли по сотерологическим проблемам, вовсе не по сотерологическим. Ну, было, конечно. Ну, если вы вспомните, я вам говорил, что нет, это не... Вот такое разделение будет... Вот, примитивным разделением. И среди баптистов были сторонники арминианского взгляда, потому что и в их среде были сильны вот малаканские традиции. Малакане, армениане. Поэтому одно дело взгляды, личные взгляды, например, Д.М. Мазаева, и совсем другое дело взгляды там Павлова. Это вот не одно и то же. Ну, послушайте, прописанные вероучения были. Но они же тоже были разные. Вот, знаете, так, чтобы все собрались, сказали, только вот так, да? Ну, так не было. Поэтому, да, был диапазон взглядов. Ну, если брать уж, мы существуя там 150 лет, у нас, в нашей среде есть диапазон взглядов, то у них, когда они существовали там 30-40 лет, это тоже присутствовало. То есть, там даже, скажем, такие течения целые были, если говорить только вот о баптизме, целое течение, например, и противостояние между течениями. Сторонники, ну, такого, скажем, консерватизма в каком духе? Ну, вот именно такой, за старое именно, да? За вот там наши отцы и все такое. Вот это молокани. И были сторонники, ну, вот такого модернистского подхода. И споры между поколениями, это не новое изобретение. Вот я вам вчера читал отрывок из вот статьи Тимошенко. Ну, это же вот оно и есть. Это 11-й год. И это публикация в журнале «Баптист». Вот, и это официальная периодика. Ну, и вместе с тем, ну, жили же как-то вместе. Хотя, кстати говоря, вот были ли там иногда скандалы? Были скандалы. Иванов, например, писал однажды о Дее Мазаеве, что это помещик, у которого веры нет как-то там ни в душе, ни в семье. Вообще, вот так вот. Ну вот, понимаете, скажем так, вот были особенности отношений. Были особенности отношений. Итак, для нас важно сейчас другое отличие, совсем другая область. Это вопрос экклесиологии, понимания, что такое церковь. Закрытая и открытая церковь. Для частных баптистов характерна была идея закрытой церкви. Что это такое? Это с строгим членством и строгие вопросы дисциплины. То есть, что мы считаем церковью? Мы считаем церковью тех, кто исповедует свою веру в Иисуса Христа и живет согласно своему исповеданию. Вот только таких людей мы считаем церковью. Вот. Мы там не определяем вечную участь, да, понимаете, но, по крайней мере, с нашей точки зрения, мы вот можем такое свидетельство говорить. В случае, если кто-то там не подходит под вот эти характеристики, значит, мы принимаем какие-то решения там дисциплинарные. Как это выливалось даже вот в такой обрядовой стороне? Как это отражалось на обрядовой стороне? Например, вечеря проводилась только среди членов церкви. Ну, на членских собраниях. То есть не на общих собраниях, а только на членских собраниях. То есть идея вовсе не там какого-то возвещения, да, это идея совсем другая. Кстати, вот такую практику, ну, прямо сейчас не знаю, но раньше использовали церкви, совета церквей. У них вечеря совершалась на членских собраниях, не на общих. А? Ну, это потому, что они, многие автономные церкви, они же оттуда пришли. Вот, вы откуда пришли? Да, ну вот. Вот вы отделенные из отделенных, да. То есть просто... Да. Фарисеи из фарисеев. У вас пробу негде ставить. То есть там и два нимба, наверное. Все, один там, исторически достался, второй сами приобрели. Для евангельских христиан характерно было, в общем-то, достаточно широкие взгляды на церковь. Ну, знаете, очень-очень размытые границы. Как там один из православных сказал, что мы точно знаем, где церковь есть, но не можем сказать, где церкви нет. Есть такая вот тонкая, да, грань, ну, не очень четко очерчена. И, как следствие, кстати, вечеря проводилась там на общих богослужениях, и, в общем-то, там мог поучаствовать любой человек. Пришел в собрание, вот желаешь, да пожалуйста. Угу. Да, да, снимать. Да. Это... Что, да? Что? Я не знаю, как так сложилось. Ну, так есть. Там, да, в общем-то, все могли участвовать. Угу. Угу. У нас отчасти закрытость сохранилась, но только отчасти. Ну, тут, может быть, традиционно, почему у нас такая практика, это что мы подразумеваем под вечерей, идея вечери, что такое? И чаще всего у нас говорят о возвещении, о воспоминании и возвещении. Ну, воспоминания о страданиях, возвещении миру об этом и в том числе возвещение там, будущего. Так? Вот обычно доминирует такая идея. Не знаю, как вы чему учите, когда говорите о вечере. Но чаще всего так. Вы только об этом говорите, да? Какую главу? А в вечере говорится не только в 11 главе? Да, там же говорится в двух главах. В 10 и в 11. Вот мы читаем обычно 11, но вообще-то там говорится и в 10. И у апостола Павла... И в 10, и в 11 главах вечеря является только примером для обсуждения вообще-то других вопросов. Ну, на мой взгляд, 10 главу не надо опускать, и там есть еще одна идея вечери, очень, очень глубокая. Вот. Да, ну мы только, да, начали. Ну, я читал, ну, давненько уже. И что вы хотите сказать?
Нет, ну, в целом, как бы, можно сказать, что разница, вот, помимо вот таких вот вопросов обрядовых, были вот, ну, разница была в компромиссах. Ну, то есть, что евангельские христиане были более компромиссы.
Склонны к компромиссам. Ну, я, наверное, соглашусь с мыслью, что для евангельских христиан более характерно было стремление к компромиссам. Почему так сложилось, другой вопрос. И это вопрос не только догматический, но и, это, знаете, как можно сказать, так получилось, да, так сложилось. И здесь огромную роль просто, ну, знаете, созидательную роль послужила фигура самого председателя Ивана Проханова. То есть для того, чтобы понять, кто такие евангельские христиане, придется изучать вот, историю его лидера. Вот для баптистов, кстати, это не так очевидно. Ну, да, там была целая плеяда людей, и да, можно говорить там о Тимошенко, о Одинцове, там можно говорить о Винсе, о Песте, можно говорить о Иванове, о Мазаевых двух, там, да, как минимум. И мы увидим там очень разные детали их личности, особенности, там, взгляды, с которыми мы можем соглашаться, не соглашаться, что-то нам понравится, не понравится в них. Но нельзя сказать, что вот благодаря вот этому человеку все стало именно таким. А вот про евангельских христиан, наверное, можно сказать, что благодаря Проханову союз стал именно таким. Поэтому тут не только, ну, на мой взгляд, не только вопрос вероучительный. Ну, там, что-то было или, например, вот чего-то не было, поэтому они могли там думать что угодно. А потому что, ну, вот так сложилось, так сформировалось под влиянием Проханова. Эта фигура, ну, скажем так, противоречивая. Несомненно, там, мы поем его песни, там, да, мы, там, он 1000 песен понаписал, там, человек просто невероятной работоспособности. Его можно сравнить с какими-то, знаете, гигантами прошлого в этом смысле, которые там написали кучу трудов, там были двигателями, да, фактически целых направлений сложившихся. Вот, там, не знаю, какой-нибудь Афанасий Великий, да, там. Но вместе с тем это был человек, который легко шел на компромиссы, который легко шел на сотрудничество. Причем не только, вот как раз и не с баптистами, на компромиссы не с баптистами. Ну, например, с обновленческой церковью. В 20-е годы он начал сотрудничать с обновленческой церковью после того, как союз не получился, да, и начались, кстати, проблемы, потом о них я скажу немного, то он легко шел на сотрудничество с обновленческой церковью. Это, ну, такое, значит, как направление в православии, которое поддерживалось государством, фактически это органами ГПУ поддерживалось, вот. Обновленческая церковь, то есть это обновленное православие, да, и там после революции, знаете, там сложилось несколько ветвей православия, ну, была официальная осталась, там была катакомбная церковь, потом впоследствии православная церковь на Западе сложилась, и была обновленческая церковь, которая внесла, в общем-то, некоторые хорошие идеи, там, например, реформирование богослужение, там, русский язык на богослужении, да, ввести, ну и так далее. И вроде неплохие идеи, но государство использовало это направление для того, чтобы создать конкуренцию, да, и таким образом разрушить изнутри церковь. Проханов шел на сотрудничество с обновленцами, то есть вроде как с церковью, ну, как ГПУшной церковью, да, можно сказать. А баптисты, в общем-то, обижались на это. Ну, как, он с нами не хочет общаться, общается с обновленцами. Это куда годно. Вот. У Проханова были контакты с Тучковым. Это, значит, секретарь там, одного из отделов антирелигиозной комиссии при Политбюро. И он через Тучкова решал, ну, скажем, свои кадровые вопросы, в том числе. Ну, то есть убирал неугодных ему людей, своих противников. У него есть книга «В котле России», знаете. Он там упоминает свой арест в 23-м году. Но интересно упоминает. Он упоминает о том, что его, значит, взяли, там, И в то же время он не говорит там, зачем взяли, не говорит, что там дальше происходило. Он даже слова, ну не знаю, добрые слова в отношении тех, кто его арестовал, говорит, что ну, его арестовали, но других не арестовали, и даже значит, съезд все равно проводился, все нормально. И что еще важнее, он не говорит, почему его отпустили. То есть интересно, его арестовывали, отпустили. Зачем арестовывали? По какой причине отпустили? Вот. А если читать документы, которые подавал Тучков, то есть отчеты, то там показывается, зачем его арестовывали, какие были причины и ну, значит, какие соглашения были достигнуты. Фигура, понимаете, вот неоднозначная. И он, да, он сильно повлиял на то, чем стал Союз. Вам как историкам интересно. Ну да, сотрудничество с властью. Братья, мы коснемся вопроса съездов 23-го года, потому что там решался вопрос военной службы. Это один из таких ярких свидетельств, как работала власть церкви. К сожалению, братья, я думал, когда ехал сюда, я думал, что у вас в библиотеке есть вот эта книжка Фаста. Вот. Она у вас там в списке литературы, там этот списочек, в куцом этом списке есть документы. Потому что в свое время Игорь Гердов меня спрашивал про вот эту книгу. Я сказал, да, да, вот эта книга классная, ее надо покупать. Это было, не знаю, там пару лет назад. Я думал, что он ее купил, а спросил ее нет. Я бы это просто там открыл и вам оттуда читал бы. Просто отчет один бы прочел полностью отчет. Я вот думал, что она у вас есть и не стал вести с собой. Надо было сканировать просто. Ну ладно. Поэтому я бы так вот так бы ответил, что да, и догматические особенности, но и влияние, вот, ну, как сформировался союз. Тут, на мой взгляд, и то, и другое есть.
А еще вот такой первый путь произвел, что союз баптистов имел такую четкую историческую идентичность. А вот союз евангельских христиан, по сути, вот, с богословской точки зрения, с организационной, он не имел какой-то исторической идентичности, поскольку формировался просто взглядами там, как бы, одного человека, ну, может быть, не знаю, комбинировавшего в себе там, то, что ему нравилось, как бы. Я так себя сейчас представляю, не знаю, правильно или нет. Или у евангельских христиан-баптистов тоже была какая-то историческая идентичность. Ну, с кем, да, евангельские христиан, с кем они себя как бы, в богословском плане из тех западных школ там ассоциировали.
Вы знаете, ну, отчасти я, да, соглашусь, что если мы говорим о баптистах, нам легче найти аналоги на Западе. Сказать, вот такие-то, такие-то, такие-то направления, такие-то вероисповедания даже. Мы можем, ну, по крайней мере, религиоведам, ну, которых я смотрел, в общем-то, свидетельствует, что да, легче. Это не значит, что так оно и было, понимаете? Но, по крайней мере, есть соответствие. Про евангельских христиан с соответствиями вообще туго. Потому что мы можем говорить об общих чертах, об общих направлениях, тенденциях, в каком направлении, да, богословская мысль или богословская традиция была принята. Но вот ассоциацию твердую создать нельзя. Но тут есть какая проблема. Они же еще перемешивались друг с другом. Ну, то есть было взаимное влияние. Ну, один из хрестоматийных примеров это Каргель. Причем, который считается одним из самых крупных, а может быть даже крупнейшим таким богословским мыслителем вот в истории евангельско-баптистского братства. По крайней мере, понаписал-то он больше всех. Точно. Вот так. А вот он кто? Ведь он же баптист, а трудился у евангельских христиан. Так что взаимное влияние тоже было. Но и да, мы можем да, увидеть четкое соответствие, например, определенным богословским традициям. Там, учились на Западе, вот приняли такое вероисповедание. Да, просто переводили реально. Хорошо. Но вместе с тем была же и, знаете, такая русская традиция. Они же тоже ее имели. Она, знаете, такая немножко аморфная, но она была. Вот, пожалуйста, Малаканца с его всякими взглядами. И это накладывалось. Вот я хотел бы, чтобы мы вот в стремлении как-то понять ситуацию, не стремились ее упростить так, что потерять значимые детали. Иначе у нас получится вот какая-то черно-белая картина, которая, ну, как будто выгодна для понимания. Сказать, ну, вот эти одни, а вот эти другие. На самом деле все сложнее. Кроме всего прочего, и те, и другие, то есть и баптисты, и евангельские христиане развивались в православной стране. Это имеет значение? Вот накладывает какие-то свои особенности? Ну да. Вот. Так, мы что-то так далеко ушли, да? Возвращаемся к церкви. Вот одно из отличий. Но на этом все не заканчивается. То есть, смотрите, понимание того, чем церковь является, какие у нее есть границы, имеет значение. Другой вопрос – это, ну как, ну давайте напишем, роль пресвитера. Роль пресвитера у тех и у других по-разному определялась. Помните, я вам вчера читал, как должна пониматься роль пресвитера в церкви, хотя он даже вроде как избирается, поставляется церковью. Помните такую цитатку, да, там с запутанными терминологией, вот словами. Но какая идея там? Там автор все-таки старается обозначить важную для него мысль. Служитель ставится самим Святым Духом, то есть самим Богом ставится. И роль церкви здесь, ну, такая просто опосредованная. Она заключается в том только, чтобы вот признать этот факт и все. И это значит, что церковь, он пишет, в подчинение находится в подчинении у служителя. Не служитель в подчинении у церкви, а церковь в подчинении служителя. То есть идея внутреннего демократизма, она была сведена к минимуму. Ну, если вообще можно использовать вот этот термин. Мне он, кстати говоря, совершенно вообще не нравится. Вот, когда говорит о там, демократизме, там, в там, церковном демократизме, потому что термин совершенно некорректно используется. Но вот, скажем, это у нас используется для описания там, процессов голосования и так далее. Да? Так вот, для частных баптистов, ну, для наших, да, русских баптистов, было характерно все-таки такой акцент на роли служителя. Как на том, кто, на ком лежит ответственность по управлению церковью. А для евангельских христиан вот были более, может быть, приемлемы идеи внутреннего, ну, такого внутреннего всеобщего священства, да? В каком понимании? Мы все равны, в том числе и в вопросах управления. Да, избирались братья, которые там будут нести то или иное служение, но это просто избранные нами братья. Ничего особенного. То есть, получается как? Есть здесь вот строгая община, но здесь, может быть, менее строгие границы. Здесь, ну, есть служитель, да, его роль особенно, и есть неслужители. Ну, а здесь более-менее, я, конечно, упрощаю, ну, более-менее одинаковое положение у всех. Понятно, да? Но на этом все не заканчивается. А вот дальше структура церковная, вот в межцерковных связях. Здесь есть сообщество общин, которые могут обладать там взаимными связями какими-то, вот, которые, да, объединяются в какое-то там территориальное образование, но для баптистов очень был важен принцип самостоятельности или автономии по местной церкви. А для евангельских христиан тут возникает такая четкая, ну, практически пресвитерианская структура с вертикальной вот организацией. Получается, смотрите, здесь внутренний демократизм, внешнего демократизма нет. Здесь внутри церкви демократизма нет, а вне церкви равноправие. Когда мы говорим теперь о слиянии двух союзов, смотрите, структуры были совершенно не похожи друг на друга. И это не просто вопрос, кто будет председателем, хотя это тоже, конечно, имело значение, особенно для евангельских христиан. Не только кто конкретно, какая персона, а в том, что структуры совершенно не совпадают. И баптисты, естественно, предлагали, ну, что-то, что не переделает их союз, не сделает их частью союза просто евангельских христиан, где они будут встроены в жесткую вертикаль и должны будут просто подчиняться председателю. Понятно? То есть, когда им предложили взять вот это вот, просто вот сюда вот впихнуть, и вы будете делать то, что скажет председатель. Ну, это никак не совпало. Ну, а еще, конечно, понятно, что председатель вот очень такой деятельный, активный и необычный человек. Кстати, помните, что весной 17 года он создал политическую партию. Как она называлась? Христианско-демократическая или... забыл. Ну, партия Воскресения называлась. Поэтому вот Иван Степанович был человеком, который на разных поприщах, так сказать, успел поработать. Когда началось создание коммун, ну, христиане тоже же создавали коммуны. Кстати, они успешны были только на первом этапе, потом тоже мало от них было толку, но у Проханова вообще была сразу такая гигантская идея создать город Солнца. Да. И даже вот Тучков ему обещал там территории определенные в Алтайском крае. Уже были даже определены, вот, где этот будет город. А Проханов уже написал даже, ну, скажем, свое видение вот этого города, как там должна жизнь быть устроена. И слушайте, как он описывает этот город. Я читал однажды, ну, это, знаете, это Это тоталитарная утопия. Да. То есть там четко определено буквально все, когда там должны вставать, когда должны ложиться спать, в какой цвет заборы покрашены. Все. Там никакой свободы. Вот реально. Там все вот строго, маршем, молитвы по расписанию и так далее, да? Вот так. Ну, то есть понятно, почему вот это не совпадение. Здесь вопросы не сатрологии, вопрос управления структуры. Понимание церкви, роли служителей в церкви. И все это еще и накладывалось на некоторые личные особенности определенных персон. Вот так. И поэтому не совпало. Да, не подружились. Не подружились. Ну, вы знаете, потом товарищ Сталин подружил просто пролетарскими методами, всех соединил, вот и все. В руководстве, да. В руководстве в основном это евангельские христиане. Ну, поговорим потом. Ладно. Давайте переменку сделаем.